Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, знакомо по форме, но по глубине, по внутренней сути ее, которая остается великой тайной, скрывающей в себе наше наследие, наше предназначение и наши взаимоотношения с нашим Небесным Отцом. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Призванные Богом. Это повелевающая заповедь, и адресована она непосредственно только той категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что, с одной стороны, только свойство ученика является доказательством и свидетельством того, что мы являемся сынами нашего Небесного Отца. А с другой стороны, что именно природа ученика Христова является теми инструментами, которые способны сформировать нас в образ и подобие нашего Небесного Отца. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества. И чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству нашего Небесного Отца, мы стали рассматривать путь, ведущий к Богу, как к своему жениху. И для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревекки для Исаака управителем дома Авраамова. В этой истории мы выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее соработа с путями Бога, ведущими ее к Богу, как к своему жениху. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мир нашей веры, мы уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на 7 образе. Это получение Ревеккой от Елиезера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. В тот самый момент, когда она во время ужина вечером дала согласие стать женою Исаака. Когда ее спросили, пойдешь ли с этим человеком, она сказала, пойду. И тотчас Елиезер вытащил приготовленные заранее вещи золотые, серебряные и одежды, но тот случай, если она даст согласие. И когда она дала согласие, он вынес эти вещи и преподнес ей. Разумеется, это иносказательный образ обетований, который заключен в 3 форматах истин. Без познания и соработы, с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет практически невозможным. Мы отметили, что слово «вещи» – очень интересное слово, и на иврите оно означает «сосуд», «изделие», но только сосуд и изделие, принадлежащие для устроения скинии, для устроения святилища. Это также прибор писа, под которым подразумевается способность наносить на скрижали своего сердца заповеди Божии. Это измерительный прибор, который нам дан для того, чтобы мы могли исследовать самих себя, верили мы. Это музыкальный инструмент, дающий нам способность хвалить Бога. Это воинское оружие, дающее нам возможность побеждать силы тьмы. Это орудие земледельца, дающее нам возможность вспахивать, подготавливать почву своего сердца к принятию семени Слова Божия. Вот что означает на иврите слово «вещи». Исследуя золотые принадлежности для устроения самого себя в святилище Бога, мы в определенном формате рассмотрели состояние своего сердца в таких священных изделиях, которые призваны были обуславливать святилище и, собственно говоря, ради которых создавалось и созидалось это святилище. Это золотой светильник, это золотой стол хлебопредложений, это золотой жертвенник курения, это золотая кадильница и золотой ковчег завета. И мы остановились на исследовании последней и заключительной вещи, находящейся в доверии или во внутренних покоях Бога, которые назывались «Святая святых». Это книга закона, которая была положена одесную ковчега завета и составляла единое. То есть практически ковчег завета был создан ради тех вещей, которые были в нем и которые были одесную его, то есть по правую сторону его. По своей сути книга завета обуславливала неумолимый и неизменный закон посева и жатвы, и ратифицировала принципы благословения и проклятия, положенные в этом законе. Второзаконие 31:24-26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она будет там свидетельством против тебя». Это Пятикнижие, и как ее называют на иврите Тора, которая в своих постановлениях и уставах, с одной стороны, предписывала, на каком месте, в какое время, каким образом и в какой последовательности следовало исполнять десятословие, написанное на двух каменных скрижалях. При этом главная цель и ценность Торы заключалась в том, что, будучи несовершенной в своих постановлениях, она содержала в себе образы и тени будущего и совершенного законодательства, которое должно было быть основано уже не на крови тельцов и козлов, не могущих привести человека к совершенству, но на крови того, кого образно представляли все эти жертвы, то есть на крови Иисуса Христа, призванного Богом привести человека в самом себе, к совершенству в Боге и являющегося путем к Богу. В Писании образ с правой стороны – это определение места, на котором Бог являет свою правду в правомочиях своего неотвратимого и неизбежного суда, который Он вершит через своего Сына, сидящего с Ним на престоле Его по правую сторону. А посему образ правой стороны ковчега завета, на которую была положена книга, названная Моисеем «Огнем завета», это нахождение Сына Божьего от центра верховного судебного и исполнительного законодательства в лице Небесного Отца, по правую сторону, которая дает Ему право вершить суды Бога. Отсюда следует, что правая сторона – это образ неземного и величественного божественного порядка, начальствующего в измерении Царства Небесного, который определяет положение и достоинство власти, относящиеся к первородству Христа. Статус первородства Христа – это определение Его первенства во всех благих намерениях и начинаниях Бога. Это преимущество в предпочтении, это первостепенное значение – право на двойное благословение, торжество и владычество ума Христова, право вершить правосудие, право владеть своим призванием и управлять им, право быть праведным пред Богом, право стоять на стороне правды Божией, соответствовать требованиям совершенной воли Бога, право разделять полномочия с центром верховной власти и право устанавливать приоритеты божественной власти. Исходя из имеющихся составляющих, следует, что человек, который отвечает требованиям имеющихся характеристик, обуславливающих первородство Христа, посажен во Христе Иисусе по правую сторону своего Небесного Отца и готов к восхищению. А следовательно, такой человек будет обладать мудрым сердцем, благодаря которому он, собственно, и облегся во Христа Иисуса совершенством, присущим своему Небесному Отцу. Екклесиаста 10:2. Сердце мудрого по правую сторону или на правую сторону, а сердце глупого на левую. То есть сердце мудрого находится на правой стороне, а сердце глупого находится на левой стороне. При объективном исследовании того, какими характеристиками Писание наделяет сердце мудрого человека и какими сердце глупого, мы пришли к выводу, что где сокровище человека, там будет и его сердце, и каково сердце человека, таков и он. Глупый, то есть человек, обладающий глупым сердцем, описывается в Писании слово «глупый» – это невежда, жестоковыйный, непокорный и противящийся истине, безрассудный, неразумный, необузданный, мудрый в своих глазах, надменный – предпочитающий свой интеллект своему сердцу, не имеющий страха Господня, зависимый от богатства земного в эквиваленте денег. Мудрый – это обладающий страхом Господним, смиренный и сокрушенный духом, трепещущий перед благовествуемым словом, имеющий доброе сердце и непорочную совесть, находящий удовольствие в покорности всякой истине, рассуждающий в сердце своем о судах Божиих, обуздывающий свои уста, непорочный пред Богом, господствующий над деньгами в эквиваленте земных материальных благ. Исходя из многих мест Писания, Бог получает возможность дать человеку надежду на спасение при одном условии, что человек будет сотрудничать с непорочностью Бога в предмете его правой руки, своей непорочностью в предмете своей правой руки. Если человек непорочен, то у него есть правая рука, то есть сердце его на правую сторону. Если же он обладает пороком, это говорит о том, что сердце его не способно понимать, что такое непорочность, как хранить себя в непорочности и как помещать себя во Христе Иисусе. Поэтому сердце его на левую сторону. Исаия 41:13 говорится: «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Правая рука человека – это образ его непорочного сердца, которое он обрел по факту своего рождения от семени благовествуемого слова истины, даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, свойства которого отражены как раз в мудрости Божией. Человек, который не ратифицировал и не утвердил себя в праведности веры Божией, которая могла бы основываться на том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, не может рассчитывать на помощь Бога и на его спасение. Он может говорить «я спасен», говорить можно все, что угодно, но если его исповедание не соответствует истине написанного слова, они не обладают весом, они пустые, они обманчивые. Это как облака без воды, гонимые ветром, которые обещают влагу, но там нет влаги. Это как осенние листья, спадшие с деревья, которые носятся всяким ветром заблуждения, всякой новой истиной, которая не отражена в Писании, а которая хватает какое-то место Писания, искажает его и выдает то, что человеку хочется слышать. Принцип соработы Бога с праведностью человека, принятой им по дару благодати, сохраняется на протяжении всего Писания. И если человек не будет действовать в согласии путей правды, означенной в книге, лежащей одесную ковчега Завета, Бог в силу своих постановлений, от которых Он поставил себя в зависимость, не сможет помогать такому человеку и вести его за правую руку к своему совершенству. Правая рука Бога – это Его милость и истина, выраженные в благости и строгости Бога, обуславливающие Его правду, заключенной в книге закона, которую Он положил одесную золотого ковчега Завета, над которым нарицается имя Бога. А правая рука человека – это исполнение требований правды, которые содержатся в этой книге, лежащей одесную ковчега Завета. Заключительной частью книги Завета, подводящей итог всему написанному, являлось проклятие и благословение, выражающее закон посева и жатвы, которыми Моисей перед своей смертью, прежде чем покинуть израильтян и предать их в руки Иисуса Навина, благословил их. Точно так же, как Иисус, прежде чем покинуть своих учеников, предал их в распоряжение Святого Духа. Поэтому, прежде чем благословить израильтян этими благословениями, эти благословения и эти проклятия необходимо было ратифицировать исповеданием веры сердца при принесении всесожигаемой жертвы на жертвеннике, устроенном из 12 цельных камней. То есть, когда книга была положена, ее надо было ратифицировать. Точно как мы с вами говорили, любые законы, которые издаются всеми законодательными палатами каждого государства, они не будут сильны, не обретут правовую деятельность, основу, пока не будут подписаны царем или же президентом данного государства. И поэтому посмотрите, что происходило. Нужно было принести жертву на горе Гевал из 12 цельных камней, сложить жертвенник, на который еще никто не поднимал жезла. И для этой цели Израиль должен был расположиться на двух противоположных друг другу вершинах гор, 6 колен на горе Гевал и 6 колен на горе Горизим. Левиты должны были провозглашать каждое проклятие, каждое благословение, а весь Израиль должен был отвечать на каждое провозглашенное проклятие и благословение словом «Аминь». И таким образом они ратифицировали то, что мы сегодня называем Библией. Она в силе, потому что только через человека Бог мог ратифицировать этот закон, через человека, который называется Израилем. Израиль – это поклонник Бога, человек, позволяющий Богу молиться вместе с Ним. Яков был назван Израилем, потому что он позволил Святому Духу молиться с собой для того, чтобы преодолеть свою душу. И после этого он стал хромать, преодолел свою душу, он больше не мог надеяться на себя. Теперь его надежда была полностью на Бога. В связи с этими благословениями мы с вами обратили внимание на то, что Моисей обратил имеющееся у него благословение от Бога в адрес язычников, которые веселятся с народом израильским. Не в адрес народа израильского только, а в адрес язычников, веселящихся с народом израильским. На это мало кто обращает внимание, включая самих израильтян. Второзаконие 32, 43, 44, 33, 1, 5. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он Иисус, сын Навин. И знаете, как он изрекал их? В песне. Бог дал на эти слова ему мелодию. И эти слова были сказаны в поэтической форме. Это у нас они в прозе, в переводе. В оригинале они были даны в самой высокой поэзии и в мелодии. И Моисей с Иисусом Навином вышли и спели эту песню. И вот благословение, вот эта песня, которой Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Вот одесную, по правую его сторону огонь закона, это он говорил о книге Завета, о Библии, которая здесь названа огнем закона. «Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля». Когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Из этих начальных слов следует, что язычники не смогут получить благословение, выраженного в деле искупления, если не примкнут к народу израильскому, не составят один народ с народом израильским. Равно и народ израильский не сможет наследовать дело искупления Божие, если не позволит язычникам примкнуть к себе и составить один народ. Потому что Авраам был назван отцом всех народов, а не отцом только народа израильского. Бог сказал: «Я сделаю тебя отцом множества народов». Он не сказал: «Я сделаю тебя отцом израильского народа». «Я сделаю тебя отцом множества народов», куда входит и израильский народ. Кстати, вот как пишет об этом еврей из евреев апостол Павел. Так он назвал себя, еврей из евреев. Ефесянам 2, 13, 16. «А теперь во Христе Иисусе вы», обращается он к язычникам, «бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих, то есть из народа израильского и народа языческого одно, и разрушивший стоящую между этими народами преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одном нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». устранить вражду. Когда Бог впервые показал это апостолу Петру, Петр пришел в недоумение и сказал: «Господи, я не могу этого позволить себе, объединиться с этими народами. Никогда в мои уста ничего чистого не входило». Бог показал ему языческие народы в виде всяких пресмыкающихся и нечистых животных, которые в скатерти опустились, и ему было сказано: «Петр, встань, заколи и ешь». Он говорит: «Я никогда не ел ничего подобного». И тогда Господь ему сказал: «Что Бог очистил, не почитай нечистым». И потом дал ему разумение, что это видение было относительно языческих народов. Мы отметили, что те вещи, которые находились в ковчеге Завета, в предмете двух каменных скрижалей со словами десятословия, золотого сосуда с манной и жезла Ааронова, расцветшего и принесшего плоды, являлись образом Христа, пребывающего в сердце человека. А вот вещи в предмете книги закона, которая была положена одесную по правую сторону ковчега, это образ человека, пребывающего во Христе. А посему мы пришли к необходимости рассмотреть, на каких основаниях и благодаря каким условиям мы можем и призваны пребывать во Христе, который в данном случае обусловлен книгой Завета, находящейся по правую сторону ковчега Завета. Учитывая, что благословения, которыми Моисей благословил язычников, веселящихся с народом израильским, относятся только к той категории людей, которые выполнили условия, позволяющие Богу поместить и тех, и других в одном человеке, который родился от Девы Марии без участия тленного семени мужа. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Исаия 7:14. Это место Писания на голову разбивает, только вот одно это место Писания на голову разбивает сегодня высказывание тех богословов, которые говорят, что Христос – обыкновенный человек, и Он не Бог. У нас была одна особа, которая была в хору, и когда мы пели «Ты не человек, ты живешь вовек о Христе», она не пела, потому что она закончила богословский институт, и она считала, что Иисус – это не Бог, это обыкновенный человек. И когда мы пели «Ты не человек, ты живешь вовек о Нем», она не пела и говорит: как он не понимает, то есть на меня, почему он обольщает народ и говорит, что Христос – это Бог? Я не обольщаю народ. Разве это обольщение? Или я это написал? «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». То есть, без участия семени мужа. Найдите такого человека, который родился бы без участия семени мужа, при том, чтобы родила девственница. Она была девственницей и зачала, оставаясь девственницей, притом не было тленного семени мужа. Таким образом, условие, дающее Богу возможность излить на свой народ благословение, содержит в себе те принципы, посредством которых Бог получает возможность исполнить обещание, данное им человеку, чтобы вести его за правую руку. Как мы с вами говорили, Он ведет нас за правую руку, и когда мы колеблемся и падаем, то Он держит нас за руку, потому что мы не можем упасть, у нас есть правая рука. Мы приняли оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, поэтому Он и держит нас. Это дает Ему возможность держать нас за эту правую руку. Таким образом, эти условия в книге Завета представлены в благословениях или обетованиях, обращенных к 12 патриархам, стоящим во главе 12 колен сынов Израилевых. Каждое имя патриархов, как мы отметили, стоящее во главе 12 колен Израилевых, отражает те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа. А следовательно, каждое имя патриархов содержит составляющую судьбы человека, – которую Бог предназначил для Него во Христе Иисусе прежде вековых времен. И будем помнить одно неизменное правило, что когда мы через слушание и повиновение благовествуемому Слову о Царстве Небесном принимаем это Слово, то мы принимаем Христа в свое сердце. В это время мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать интересы Христа и принимать злословие злословящих Его на себя. Когда же мы через слушание того же благовествуемого Слова о Царстве Небесном позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, тогда Он несет полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать нас и наши интересы перед Своим Небесным Отцом, перед миром и перед преисподней, и принимать злословие злословящих нас на себя. А посему, если не будет благовествуемого учения о том, как сработать со Святым Духом, чтобы быть помещенным во Христа Иисуса, то у нас не будет никакой возможности оказаться в Нем. Слово «первородный» или термин «первородный» по отношению ко Христу означает «начаток Небесного Отца», «первенец Небесного Отца», «крепость Небесного Отца», «начальствующая сила Небесного Отца», «верх достоинства Небесного Отца», «верх могущества Небесного Отца». Эти уникальные определения мы с вами вынесли из значения сути, содержащейся в имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа включала Его первенство во всех благих и предприятиях, намерениях Небесного Отца. В силу этого все, что мы можем иметь в деле искупления, принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине Церковь Иисуса Христа в Писании называется Церковью первенцев. Евреям 12, 22, 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения в небесах. И если мы в силу любых причин, не имеет значения, откажемся как сработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно – что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными вечной жизни, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы рассмотрели четыре иносказательных судьбы в образе четырех имен патриархов, в именах которых раскрывается первородство Христа и связано с Его первородством положение, достоинства и награды, и остановились на исследовании пятого имени, которое составляет нашу судьбу во Христе Иисусе, это Иосиф, в котором, как и в предыдущих именах, раскрывается положение и достоинство, содержащиеся в первородстве Христа. А следовательно, наша с вами судьба при условии нашего пребывания во Христе. Это уникальное благословение неба и земли и всего воинства их, необходимое для нашего возрастания в вере и совершенствования во Христе Иисусе в образ Божий. Второзаконие 33, 13, 17. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на голову Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Это наше с вами благословение, положенное на наш счет во Христе Иисусе. И мы отметили, что в значении имени Иосифа, как и в предыдущих именах, скрыто в первую очередь первородство природы Христа, наследие Христа и возможности Христа, а следовательно, составляющее предназначение всякого человека, позволившего Святому Духу поместить его во Христе Иисусе. Так, например, несмотря на то, что Иосиф не является первенцем своего отца Иакова, Моисей в отношении его сказал крепость его как крепость первородного тельца. И эта крепость первородного тельца в имени Иосифа представлена в слиянии двух колен, названных именами его сыновей, как образ двойного благословения, присущего первенцам. Это тьмы Ефремовы и тысячи Манассиины, представленные в рогах буйвола, благодаря которым он уполномочен низложить силу всех народов земли, противостоящих истине искупления. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение и результат почвы доброго и мудрого сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленного в его имени Иосифа, или его сына, которое мы должны иметь. В то время как имя Манассия означает «забвение горечи», указывающее на перенесение предательства со стороны его братьев. А посему в имени Манассия явлена другая сторона доброго и мудрого сердца Иосифа – это свойство младенца, выраженное в способности прощать нанесенные ему обиды. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножиться в своих потомков, которые в данном случае символизируют умножение плода нашего духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Способность приносить много плода прославляет нашего Отца и дает нам право быть учениками Христа. Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете его учениками». Далее мы отметили одну важную деталь, от понимания которой будет зависеть, сможем мы наследовать благословение, содержащееся в имени Иосифа, или нет. А именно, что приношение плода, прославляющее Небесного Отца, всегда неразрывно связано со страданиями и является результатом страдания. И такой уникальный род страдания является высочайшей привилегией только ученика Христова. Филиппийцам 1:28-30. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Обратите внимание, страдания даны как привилегия, как богатство. «Точно таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне». Именно поэтому Писание говорит, что частью богатого наследия во Христе Иисусе, содержащегося в первородстве Христа, являются страдания со Христом, где нам представляется возможность принимать на себя злословие злословящих Его. Луки 22:28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Таким образом, именно первородство Христа в имени Иосифа дает нам право разделить со Христом его напасти, чтобы затем разделить с ним его триумф и его награды. Иными словами говоря, именно таким образом напасти за Христа и со Христом, содержащиеся в имени Иосифа, приобщают нас как к великой и таинственной цели, сокрытой в этих напастях, так и к великой таинственной награде, которая приготовлена Небесным Отцом за перенесение этих напастей. Напасти как условие, позволившее Богу низвести на человека уникальные благословения неба и земли и всего воинства их, в первую очередь призваны были очистить наше доброе сердце от всяких инородных соединений и вкраплений, тления и смерти, чтобы приготовить нас для принятия уникальных благословений. И свидетельством доброго, очищенного от всяких инородных вкраплений сердца является способность забывать горечь, перенесенную от предательства братьев, что на практике означает плод нашего духа. Если у нас есть способность прощать тех людей, которые нас оскорбляют, обижают, это говорит о том, что мы уже обладаем этой наградой. Далее мы обратили внимание на награду за перенесение напасти со Христом, которая содержится в первородстве Христа в имени Иосифа, и которая, быть может, нашим наследием при условии, если мы позволим Святому Духу поместить нас и сохранять нас во Христе Иисусе. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в терновом кусте. Практически все эти награды в образе образных обетований – это результат книги Завета, которая будет лежать в нашем сердце, на правой стороне ковчега, который устроен в нашем сердце. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ к которым открывается через перенесение напасти со Христом, мы отметили, что представлены эти награды Святым Духом в неких образных иносказаниях. А посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне, не только неразумно, нелепо, но и пагубно. Так как по своей исконной природе имеющиеся награды – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, которое сохраняется на небесах для искупленного Богом остатка, призванного открыться для них через соработу их веры с верой Божией. А посему рассматривать имеющиеся награды в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменять истину ложью и тем самым обращать себя в сынов погибели. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два образа награды за перенесение напастей за Христа и со Христом, представленных в вожделенных дарах неба, в предмете дождя и в предмете росы. А посему сразу обратимся к третьему образу, содержащему в себе наследие Христа, представленного в имени Иосифа, в предмете награды за перенесение напастей со Христом. Это образ даров бездны, вожделенных даров бездны, лежащей внизу. Разумеется, что речь идет о некой вожделенной или желанной бездне, хотя лежащей внизу, которая является сокровищницей нетленных даров, которые по своей сути, как и сама бездна, сохраняющая их в себе, являются неисследимыми. И прежде чем мы начнем исследовать предмет вожделенных даров бездны, лежащей внизу, будем помнить, что все награды за перенесение напасти со Христом, во-первых, призваны выстраивать те возвышенные и непостижимые для нашего ума отношения, которым Бог предназначил протекать между нами и им, как партнерами, связанными узами брачного законодательства. А посему вожделенные дары бездны, лежащие внизу, ничего общего не имеют и не могут иметь с теми вещами в физическом мире, которыми озабочен весь мир, а именно, что нам есть и во что одеться. И чтобы понять, о каких вожделенных дарах бездны, лежащие внизу, призваны выстраивать наши супружеские отношения, с Богом идет речь, мы возьмем за основание Псалом 84, 11, 14. «Милость и истина встретятся». Старославянское слово «встретятся». «Правда и мир облабзаются. Истина возникнет из земли, а правда приникнет с небес. И Господь даст благо, свое благоволение, свою благодать, и земля наша даст плод свой, и правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои». Итак, согласно данной констатации, речь идет о таких дарах бездны, которые обуславливаются истиной, возникшей из земли, а следовательно и о такой бездне, в которой призвана зарождаться истина и которая призвана взращивать плоды истины в предмете ее вожделенных для нас даров. Исходя из имеющейся констатации, следует, что наши взаимоотношения с Богом, как со своим супругом, призваны выстраиваться на взаимоотношениях истины и милости. При этом следует обратить внимание на одну важную деталь, а именно, в имеющемся тексте Писания милость при встрече с истиной облекается в правду, в то время как истина при встрече с милостью облекается в мир. То есть для союза этих уникальных взаимоотношений явно подразумеваются роли Бога и человека, а также существование определенных условий, на основании которых они встречаются. При этом следует отметить, что как дождь и роса в измерении Духа состоят из воды, обуславливающей замыслы и цели Бога, но абсолютно разные роли. Дождь – это учение, а роса – это речь, которая передает это учение. Так истина и правда в измерении Духа также состоят из воды, обуславливающей измерение Бога, но исполняют разные роли. Амос опять 24. «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». То есть все эти награды – это намерения Бога. Все намерения Бога представлены в пучине вод, которые невозможно исследовать. На иврите фраза «истина возникнет от земли», «возникнет» означает «будет произрастать», «будет давать ростки», «будет производить работу, соответствующую ее генетической сути», «будет растить волосы на голове и на бороде». Истина возникнет, вот это слово «возникнет» также означает «растить волосы на голове и на бороде». Ну, вы скажете, хорошо, мы знаем, что такое волосы на голове. Это признание представительной власти Бога. Это понимание делегированной власти Бога, подчинение всякому человеческому начальству в границах Писания. А что такое борода? А борода написана стекающая, помните, это обличение, сходящее на голову, или это как елей, стекающий на бороду и бороду Ааронову и на края одежды ее. То есть священник должен был растить не только волосы, но и бороду. Он и бритва или ножницы не должны были касаться не только его волос, но и его бороды, которая обозначала священнодействие. А результатом на возникновение истины от земли фраза «правда приникнет с небес» означает обратить свой взор, обратить свое благоволение, презрит, будет смотреть с восхищением, будет успокаивать свой взор на этой истине, которая возникает от земли, и будет хвалиться этой истиной, которая возникает от земли. Далее следует учитывать, что Бог обращает свое благоволение на истину, возникающую из земли в предмете своей милости, облеченной в правду, только тогда, когда истина, облегшись в мир, устремляется навстречу милости, облеченной в правду. Псалом 88, 15. «Правосудие и правота основания престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим». То есть, несмотря на то, что правосудие и правота – это основание престола, однако милость и истина предходят, то есть, прежде должны пройти, потому что слово «предходят» или глагол означает «предшествуют», «предваряют», «идут впереди», «предупреждают». Поэтому, чтобы явить свое правосудие, Богу необходимо сочетать пред своим лицом милость и истину. Другими словами говоря, сретение или встреча милости и истины дает Богу возможность явить в этом сретение и через это сретение свое правосудие и свою правду над всеми непокоряющимися Евангелию Царствия, начиная от тех, кто отрекся от своего первородства и заканчивая миром и согрешившими ангелами. Однако, чтобы полнее рассмотреть вожделенные дары бездны, лежащие внизу, которые, как мы уже пояснили, являются плодами истины, произращенными в добром сердце человека, нам необходимо будет несколько полнее рассмотреть, чем или кем по Писанию является истина и чем она отличается от милости, облеченной в правду. Какое назначение сретение истины с милостью призвано выполнять в наших взаимоотношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце стало бездной, способной принимать истину и взращивать ее для встречи с милостью Бога, облеченной в правду? Ведь будет сердце человека злым или добрым, будет зависеть от наличия присутствия или отсутствия в его сердце ковчега завета со всеми находящимися в нем и одесную его вещами, которые как раз и будут теми инструментами и теми силами, которые помогут нам взрастить истину для сретения с милостью. И, наконец, по каким результатам следует судить, что наше сердце является бездной, лежащей внизу, которая содержит в себе вожделенные дары, могущие в измерении предрассветной мглы четвертого измерения, знаменующие собою первые плоды жатвы, быть вознесенными в сретении Господа на воздухе. Практически здесь говорится о восхищении, о встрече невесты со своим женихом. Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются. Здесь вот о чем говорится. Истина возникает из земли, правда проникает с небес, и происходит встреча на воздухе, на облаках. Итак, вопрос первый. Чем или кем по Писанию является истина, и чем она отличается от милости, облеченной в правду? сама по себе истина, возникающая от земли для сретения с милостью, облеченной в правду, пребывает вовек. Ибо милость, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». Псалом 116:2. «Как видите, истина, которая должна возникнуть от земли, которую мы должны взрастить, и которая должна пойти навстречу к правде Божией, она по своей природе вечная, пребывает вовек. Поэтому определением истины, возникающей от земли для встретения с милостью, влеченной в правду, является Иисус Христос, определением истины. Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1:17. То есть, если мы не примем Иисуса Христа в свое сердце, вот эту истину, то и она не взрастет, то что будет подниматься к Богу? Иоанна 1:14 говорится, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Далее определением истины, возникающей от земли, является пояс правды на чреслах и пояс истины на бедрах Иисуса. «И будет припоясанием чресел Его правда, и припоясанием бедер Его истина». Исаия 11:5. Припоясать чресла правдой – это быть дисциплинированным и обузданным в своем сердце словом правды. А припоясать бедра своей истиною – это ратифицировать веру своего сердца или же быть дисциплинированным и обузданным в своем хождении пред Богом. В Писании существует два формата, в которых записано Слово Божие в предмете заповедей, постановлений и уставов. Это слово «логос», греческое слово «логос», которое означает мысль или намерение, цель, которую никто не видит. Она скрыта в недрах человека или Бога. А слово «рема» обуславливает сказанное слово или озвученную мысль. Однако это совсем не означает, что все, что написано в Писании, как продукт ранее сказанного Богом слова, что оно рема, оно уже открыто, и поэтому его может понимать каждый, что его может разуметь каждый. Потому что без помазующей силы Святого Духа никакого сказанного и записанного слова в Писании разуметь или постигнуть силою человеческого интеллекта невозможно. Хотя оно и является словом, которое в свое время изошло из уст Божиих. А посему в Писании мы на самом деле имеем слово «рема», закодированное в формате «логос», то есть в формате притч, иносказаний, прообразов и всевозможных образных тени. 2 Петра 1:20-21 подчеркивает эту мысль, поэтому те богословы, которые говорят, все Писание, которое мы читаем, это «рема», оно уже сказанное, поэтому его можно понимать интеллектом, оно уже открыто. Это ложь, ничем не подтвержденная. Это высказывание ложное, не подтвержденное Писанием. 2 Петра 1:20-21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании, а пророчество – это уже сказанное и записанное слово, нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть, если это изрекали святые человеки под воздействием Святого Духа, то и понимать его можно только под истолкованием, под воздействием Святого Духа, а не силою интеллекта. Поэтому, исходя из имеющегося определения, следует, что слово, которое находится в недрах Бога, в формате «логос», то есть в формате его еще не высказанной мысли, содержащее его совершенную волю, обуславливает запечатанную милость Бога. В то время как слово, исходящее из уст Божиих в формате рема, в предмете благовествуемого слова о Царстве Небесном, обуславливает откровение милости, облеченной в одеяние правды Божией, призванной оправдывать избранный Богом народ и не вменять греха остатку Израиля. Даниила, книга пророка Даниила, глава 9, стих 24. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, и запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечной, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». То есть, обратите внимание, Бог показывает ему, что все это находится в запечатанном виде. И нужно 70 седьмин для того, чтобы Бог мог это открыть. И опять, он откроет все равно в формате притч, которые может понимать только тот, кому дано понимать. Ученики сказали: «Господи, почему говоришь притчами к народу?» Он сказал: «Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Если человек пытается трактовать притчу в буквальном смысле слова, а это иносказание, или же своим умом, то это говорит о том, что этот человек не понимает сути значения, и он рискует сравнивать свой разум с разумом Бога. Потому что, когда мы пытаемся своим разумом понимать написанное Слово Божие, то этим самым мы ставим свой разум наравне с разумом Божиим. И за это мы подвергаемся великому Божьему суду и проклятию. Написано: «За то, что ты ставишь свой ум наравне с умом Божиим, я низведу тебя в могилу с необрезанными». Поэтому это действие Бога призвано являться ответом на выполнение определенного условия со стороны избранного Богом остатка, который для того, чтобы принять в почву своего сердца семя всякой истины в формате благовествуемого слова о Царстве Небесном, прежде призван приготовить свое сердце к оплодотворению семенем всякой истины. Сердце, приготовленное к исполнению услышанного слова истины, является той самой сокровищницей или той самой бездной, которая находится внизу, по отношению бездны Небесного Отца, которая находится вверху, из недр которой исходит Его милость, облеченная в правду, навстречу милости, возникающей из нашего сердца, от земли. А вожделенные дары бездны, лежащие внизу, это вожделенные плоды истины, облеченные в мир Божий, которые призваны взращивать бездна нашего доброго сердца, лежащее внизу. Исходя из такой концепции, милость Бога, которая находится в недрах Бога в формате Его замыслов, это Его правда, которой Он намеревается оправдать остаток народа Своего и наделить его полномочиями Своей власти, вершить Его правосудие. А слово, которое исходит из уст Божиих и таким образом является откровением Его милости, облеченной в правду, это истина, которую Он превознес превыше всякого Своего имени. А посему истина в предмете Слова Божия, исходящая из уст Божиих, которой оплодотворяется наше сердце, в первую очередь по решению самого Бога ставит его в зависимость от произнесенного им слова. То слово, которое мы принимаем, Бог зависим от этого слова. Есть вещи, от которых Бог зависим. Он является рабом этого слова. Всякий раз, когда Бог произносит какое-то слово, Он сразу становится рабом своего слова. Он зависит от него, потому что Он превозносит его над всеми своими именами. Поэтому по своему решению Бог ставит себя в зависимость от произнесенного им слова, которое мы слышим и которое мы принимаем в свое сердце. И поэтому Бог взял на себя ответственность исполнить то слово, которое мы принимаем в наше сердце. Псалом 137:2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». Разумеется, Бог несет ответственность до тех пор, пока мы храним это слово. Когда человек не хранит это слово, он перестает надеяться на Слово Божие, которое в его сердце. Он говорит: время проходит, сколько еще можно ждать? И он падает, и Бог его не может поддержать, потому что он отрекается от той праведности, которую получил даром по благодати. Псалом 8:2. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Ту истину, которую мы принимаем в свое сердце, определяется славой, которая простирается превыше всего, превыше небес. Он своего Сына называет славой, которая превыше небес, которого Он поставил главою Церкви. Псалом 184:4. «Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес». Воды превыше небес – это цели и намерения Бога, которые Он произнес. Это есть вода, которая превыше небес, потому что Слово Божие всегда называется также и водою. Далее, определением истины, возникающей от земли, является Дух истины, наставляющий сынов истины на всякую истину. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16:13. Здесь речь идет о Святом Духе, который будет раскрывать Писание в сердце человека и будет говорить то, что услышит. Дело в том, что определенная истина, которую говорил Иисус, Он ее говорил, но не всю истину Он разумел, которую говорил. Вы скажете, такого не может быть. Но Иисус сам о себе сказал: есть вещи, которые я не знаю и которые знает Отец. И как только Отец будет открывать мне их, я сразу открою вам. Он не знает, допустим, дня, в который он должен прийти за своей невестой, и часа. Он знает то, что знаем мы. То, что он знал, он открыл своим ученикам. Он сказал: когда увидите вот эти знаки, вот эти знамения, тогда знайте, что близко при дверях. И поэтому, как только он узнает, и как только Отец ему откроет, он немедленно откроет это Святому Духу. А Святой Дух немедленно то, что услышит, возвестит нам. Он будет говорить нам то, что услышит от Сына, а Сын будет говорить ему то, что услышит от Отца. Иоанна 15:26, то есть 14:27. «Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Дух истины. Я понимаю, сейчас очень многие слушатели думают, что это те, которые крещены Духом Святым со знамением в иных языках. А те, которые не крещены, они не имеют Духа истины. Это неправда. Люди принимают Духа истины задолго до крещения Духом Святым, чтобы мы понимали. Он сказал своим ученикам: примите Святого Духа, еще задолго до того, как они были крещены Святым Духом. Человек принимает Святого Духа, Духа истины. Потому что если он не примет Духа истины, он не поймет, зачем ему нужен Дух Святой и зачем ему нужно вообще крещение Духом Святым. Он не поймет этого. Он должен вначале принять Духа истины. Если вы говорите человеку слово, и он его понимает, будучи некрещенным Духом Святым, это говорит о том, что он уже принял Духа истины. Не путайте крещение Духом Святым как дар Святого Духа с самой личностью Святого Духа. Иоанна 15:26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Сегодня очень печально, многие говорящие на ином языке не имеют Святого Духа. Он пришел к ним, они его приняли в момент крещения. Действительно, они его приняли. Но приняли они его не как хозяина, а как гостя. Потому что они посчитали, что они становятся духовными. Некто их обманул. Если вы полагаете, что при крещении Святым Духом вы становитесь духовными, вы получаете его как гостя, и он уходит. Потому что только те, кто понимают, что это духовное переживание, а не духовность, и что это духовное переживание дано для того, чтобы мы стали духовными. Никто не сможет стать духовным, не будучи крещенным Духом Святым. Никто не может родиться от Духа, не приняв Святого Духа. Но когда человек не знает этого и думает, что говорение на иных языках – это и есть Дух Святой, говорение на иных языках – это «твой Дух говорит», а не Дух Святой. Когда Дух мой молится или когда Дух мой говорит на языках, то ум мой остается без плода. Речь не идет о Духе Святом, речь идет о вашем Духе. При крещении Святым Духом Дух Святой дает возможность нашему Духу говорить на ином языке. Он дарит нам ангельский язык. И если мы не поймем личность Святого Духа и ангельский язык как дар, вот, допустим, Елизер пришел и подарил Ревеке вещи золотые, вещи серебряные и одежды. И если бы она приняла вещи серебряные, золотые и одежды за самого Елизера, было бы очень печально и грустно. Но она, приняв эти вещи, пошла с ним. Поэтому, приняв эти вещи, приняв крещение Духом Святым со знамением иных языков, то есть приняв речь вот эту, дар, когда наш дух может говорить тайны Богу, теперь мы можем говорить на таком языке, на котором наша ветхая природа не понимает, бесы не понимают, и люди не понимают, и потому не могут помешать. Это закодированный язык. Но опять-таки, когда Дух Святой уходит, Он уходит, когда Его принимают как гостя и провожают как гостя. Обратите внимание, когда люди приходят и говорят: «Дух Святой, мы приглашаем Тебя». Обратите внимание на песни, которые поют христиане: «Дух Святой, Ты гость небесный». Они поют, они исповедуют это, они даже не подразумевают, что они принимают Его на уровне гостя, а не на уровне управителя и хозяина, не на уровне своего кормчего, не на уровне своего наездника, который станет управлять ими. Они не отдают себя в управление Святого Духа, они не понимают, как это делать. Не отдают, потому что не понимают. Поэтому Дух истины – это тогда, когда человек понимает его, а иначе он для него никакой истины не будет. Часто люди свои собственные мысли выдают за мысли Святого Духа. Вы можете это услышать от тех людей, которые пересыпают свою речь. «Дух Святой мне сказал, я ответил. Дух Святой мне сказал, я ответил». Сразу знайте, что это люди, которые говорят то, что им говорит их собственный дух или бес. Что-нибудь одно. Потому что люди, с которыми разговаривает Святой Дух, очень осторожны в этом. Они не имеют права все время говорить: «Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне сказал». Обратите внимание, вы читаете Писание, вы не услышите, что Павел говорит: «Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне сказал» после каждого послания или после каждой речи. Он просто начинает объяснять все это. А потом говорит, что все то, что я вам объясняю, это открыл мне Дух Святой. Но он это сказал один раз. А люди выходят за кафедру и начинают рассказывать, как они общаются со Святым Духом, и бедные слушатели приходят в недоумение и в унижение перед говорящим. Они говорят: «Куда нам? У него просто идет диалог, сказал, ответил, поэтому мы можем пользоваться только вот то, что он говорит». Говорящий должен научить людей слышать голос Святого Духа внутри. Это будет некое знание или некий тихий голос. Он под разным видом приходит. Иногда это просто в виде знания, в виде какого-то не физического чувства, а какого-то сверхъестественного, шестого, как говорят, чувства. Интуитивно о чем-то предупреждает вас, говорит. И вы понимаете это потом, когда прошло, и говорите: «Я чувствовала это, я это чувствовал». То есть вот это вот «я чувствовал» надо научиться не просто «я чувствовал», и когда поезд уже ушел, а прежде чем поезд уйдет, подчиняться этому чувству. Обычно мы говорим, когда поезд ушел, говорим: «Надо же, я же чувствовал, что это так будет». А вот научиться повиноваться этому, вот что называется быть водимым Святым Духом. Это не говорить на языках, а это понимать, потому что Дух Святой может говорить к любому человеку, сделать себя доступным. И не нужно быть крещенным Духом Святым, чтобы слышать голос Святого Духа. Поэтому Дух Святой говорит с любым человеком, который принял Иисуса Христа своим Спасителем. Как же он может понимать Бога, если еще не крещен Святым Духом? Потому что некоторые думают, только через крещение Святым Духом человек может разговаривать со Святым Духом или с Богом. Мы видим, что Дух Святой может приходить. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Не крещенный Святым Духом со знамением иных языков, а принявший Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Поэтому все святые, которые приняли Иисуса Христа своим личным Спасителем, вы дети Божии, Бог вас любит, и вы можете слышать голос Святого Духа и не бегать по всяким так называемым пророкам, что они вам скажут, потому что Бог хочет говорить лично с вами. А если что хочет вам сказать, то он будет вам говорить через пастора в церкви, а не через этих людей, которые не знают слова, не вверена им проповедь, но они начинают проповедовать, что будет, и начинают обличать. Вы должны знать, что Дух Святой не обличает свою церковь. Он пришед обличит мир о правде, о грехе и о суде. Но со своими детьми Дух Святой утешит, научит, наставит. Он назван не обличителем, а утешителем. Вы скажете, а кто тогда в церкви будет обличать детей Божиих? Твоя совесть, твое сердце. Ведь там Святой Дух. Оно будет тебя обличать. Пастор будет обличать тебя. Обличай вовремя и не вовремя. Слово Божие, которое ты будешь читать, будет тебя обличать. И больше никто тебя не имеет права обличать. Твоя совесть, Слово Божие и пастор. Больше никто тебя не имеет права обличать. Пророк, который начинает скрывать твои грехи и обличать, немедленно пошли его от себя, скажи, да запретит тебе Господь сатана. Это не Господь. Это дьявол действует через этого человека. Возможно, этот человек даже сам этого не знает. Ведь та женщина, которая ходила за апостолом и его людьми, говорила, сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. Павел вознегодовал и сказал, да запретит тебе Господь. Потому что дух нечистый, это дух Питона в оригинале, то есть, который знает определенные вещи и наперед может говорить. И вы говорите, вот точно, сказал и сбылось. Извините, но и бесы говорят и случаются, потому что они находятся в четвертом измерении. Вы должны знать, что пророчество дано для утешения, для назидания, так написано. А обличать, Павел уже пишет Титу Тимофею, обличай вовремя и не вовремя, чтобы прочие страх имели. Совесть нас обличает, но Слово Божье выше, и человек, помазанный Богом, выше. Поэтому мы должны знать, что Дух Святой хочет разговаривать с вами, просто вы не обращаете на Него внимания, пренебрегаете, и Он уходит. Он просто уходит. Он не может долго быть пренебрегаемым. Все рожденные от Господа, вы можете слышать голос Святого Духа, если вы сосредоточитесь, выбросите все мысли и начнете слушать, что скажет вам Господь. И вы услышите, что Господь что-то скажет. Задавайте Ему вопросы. Приходите в собрание, что вам Господь скажет. И тогда Бог будет говорить через проповедь вам. Больше никто не поймет, только вы поймете, что Он это говорит для вас. Далее, определением истины, возникающей от земли для сретения с милостью, облеченной в правду, является откровение Бога, правда Бога, закон Бога и все заповеди Бога, о чем я и сказал. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Правда Твоя, правда вечная, вечная и закон Твой истина. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Поэтому мы должны обращаться к этому слову, мы должны читать его. Не только слушать пастора в церкви, но читать Слово Божие. Или же читать проповеди, потому что там уже раскрыто слово и много мест Писания. Но читать Слово Божие все равно необходимо и первостепенно. Далее, определением истины, возникающей от земли, является фактор нашего рождения от благовествуемого слова истины. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иаков 1:18. Видите, мы с вами уже являемся определением истины. Мы персонифицированная истина. Мы, наш духовный человек, рожденный от Бога, есть истина. Не может же рожденный от Бога человек, новый человек, быть чем-то другим. Истина может родить только истину. Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком вот этой истины, Его создания. Далее, определением истины, возникающей от земли, являются сыны истины, повинующиеся истине благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Иоанна 18:37. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Видите, слушать будет кто истину? Только тот, кто от истины. Только тот, кто рожден от истины. Почему многие люди перестают слушать слово истины, не могут? Хотя и говорят на иных языках, и родились свыше. Да потому, что они стали нечестивыми. Они презрели истину. Дух Святой оставил их, ушел. И когда Дух Святой ушел, они перестали быть сынами истинными, потому что они приняли мысль сатаны, и эта мысль трансформировала их в дьявола. Для чего ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое? Каковы мысли в человека, таков и он. Мысль трансформирует человека в то, чем является эта мысль. Поэтому, когда мысль приходит иная и бросает какое-то пятно на учение или на нравственность человека, преподающего учение, мы не должны этого принимать, потому что сатана этого и ждет. А правда, ваш пастор ни в чем никогда не ошибается. А может вообще пастор согрешить? То есть вы же понимаете, что вот эти сами вопросы провоцирующие. Конечно же, все люди, находящиеся в теле, включая всех пасторов, у них есть возможность согрешить. Но это не означает, что мы не должны им доверять только поэтому, или мы можем понимать, где они согрешили. Мы даже и знать не будем об этом. Это будет знать только они и Бог будет следить за ними. Дело в том, что подлинных пасторов, которых поставил Бог, они которых поставили и выбрали себе люди, которые сами себя поставили, за ними уже наблюдает Бог. И Он следит, потому что это уже Его авторитет, это Его ответственность. И поэтому Бог не попустит, чтобы на этих людей что-либо говорили. Или чтобы об этих людях говорили, а может ваш пастор согрешить, если вы его выбрали, конечно. Но если его поставил Бог, то Бог отвечает за его согрешение. Да, Давид согрешал, однако Бог никому не позволял кричать на него и разбирать его грехи. Никогда. Никто не понимает этих вещей. Поэтому очень важно, Христос говорит, кто от истины, тот слушает меня. Иоанн, апостол Иоанн тоже говорил, те, кто от истины, тот слушает нас. А что, Иоанн или Петр не согрешали? Они предали Христа из малодушия, а не из скорости, и потом горько плакали. Петр стал лицемерить и увлек других апостолов и Варнаву в лицемерие для того, чтобы показаться законником, когда уже оставил закон, и апостол Павел обличил его и сказал, если ты, будучи иудей, живешь по-язычески, зачем понуждаешь язычников жить по-иудейски? И апостол Павел был благодарен, то есть Петр был благодарен апостолу Петру. Или то есть Петр был благодарен апостолу Павлу за его обличение. То есть мы должны эти вещи понимать, что мы являемся сынами истины и слушаем сынов истины, но не будем слушать сынов лжи. Далее последнее, то есть оно не последнее, но еще одну часть, и мы будем молиться. Семя истины, возникающее из бездны, лежащее внизу для сретения с милостью, облеченной в правду, может приниматься нашим сердцем не иначе, как наследие святых, которое признано передаваться посредством передачи от одного рода Божьего к другому роду. То есть истина передается только как наследие от одного рода к другому роду. То есть если у вас есть отец, то значит вы можете получить истину. Она передается как наследие от отца к сыну. Вот о чем говорится. От одного рода к другому – это от отца к сыну. Истина твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. Псалом 118:90. То есть наша земля будет стоять, она будет поставлена, когда мы примем Отца, которого послал нам Бог. То есть человека, которого Бог делает отцом. А это отцом называется человек, которому Бог дает семя, слово. Люди, которые передают дальше это семя, они не называются отцами, но они хотят быть таковыми. Один мне говорит такой отец, вот эти люди покаялись через меня, я родил их благовествованием, поэтому я отец для них. Я говорю, а те люди, которых ты вывел в парк вместе с собой и сказал, ты иди к той группе, ты к той, я к той. И те эти люди пошли, которые тоже вчера покаялись от тебя. И они призвали этих людей, как самарянка побежала и пригласила, и они пришли. Они тоже отцы, они же тоже покаялись через них. Люди не понимают, что когда говорил апостол Павел, то слово, которое он имел от Бога, его помощники брали это слово и передавали другим, но они не называли себя отцами. Павел оставался отцом тех людей, которых он не видел во плоти, и которые покаялись напрямую не через него, а через учение, которое он проповедовал и которое передавали его сотрудники. Поэтому отцом называется человек, который получает откровение, то есть и передает семя Слова Божия, то есть имеет семя конкретное от Бога и передает его. Вот о чем здесь передается. Псалом 95, 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». То есть, как наследие от отца к сыну. Если вы считаете пастора просто конферансье, которого вы выбрали, как председателя, который управляет какой-то порядок, должен устанавливать, то вы глубоко заблуждаетесь. Вы не примете от этого человека слова. Вы пасете его, вы контролируете его, вы инспектируете его. Пастор – это человек, который должен пасти всех подряд, включая весь братский совет. А не братский совет должен его пасти и говорить ему, что делать и когда делать. А он должен говорить им, что делать и когда делать. Только такие пастора могут передавать. Если у вас нет такого человека, и вы находитесь в собрании, где нет такого человека, его избрали, но через него нету такого слова истины, помолитесь Господу, чтобы он указал вам то собрание, где есть человек, поставленный им, человек, имеющий истину, чтобы он мог передать вам эту истину. Она передается как наследие. Бог не доверит тем людям свою истину, которых выбрали вы путем голосования, потому что это чисто светская, да еще к всему демократическая система. А вы знаете, кто такие демократы? Это коммунисты, которые гораздо хуже всякого нациста и всякого фашиста. Да, демократическая партия, прикрываются они, но демократическая партия, она же берет идею от коммунизма, от учения, от этого учения демонического. Поэтому не нужно себя обманывать. В церковь внедрили голосование, путем голосования выбирают пасторов. Я, попав в церковь, когда приехал сюда, пятидесятническую церковь русскую, спросил, а почему вы делаете вот, они выбирают по голосованию и состав братский. Я говорю, почему вы выбираете, вот еще два брата там предложили, и их туда. Нет, тогда будет четное число, нам надо, чтобы было нечетное. Я говорю, почему четное? Нечетное должно быть число братское. Ну, понимаешь, когда мы решаем вопросы, если нечетное, все вопросы решены. 13 человек, то есть всегда все вопросы будут решены. А когда четное, вдруг, допустим, 12 человек, 6 и 6, вопрос не решен. 6 против 6. Надо четное, 13 или 11. Вот, если еще от этого брата, тогда еще надо двоих, чтобы было нечетное. Вы представляете, куда, к чему они пришли? Вопросы решаются через откровение, когда пастор будет говорить и повелевать. Так говорит Господь, так Господь не открыл, и так и будет. Это будет утверждаться через откровение одного человека. И он под эти откровения подведет Писание, а не через голосование четного или нечетного братского состава. Вот куда церковь пришла. То, конечно же, такая церковь с таким пастором навряд ли придет к восхищению. Они обманываются, говорят, мы будем восхищены, мы же не пьем и не курим и не прелюбодействуем. На самом деле сегодня прелюбодеяние есть высшего гораздо рода. Писание говорит, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вы приняли систему управления в церковь, мирскую, демократическую, вы дружите уже с миром, у вас одинаковая система. Что президента выбирают, что судью выбирают, что пастора выбирают, церковь. Но там организация, вы же организм, вы тело. Как можно в организме делать выборы? Голова не делает выборов, она контролирует каждую клетку тела. Мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов своему интеллекту, в первую очередь, своим страстям, своим болезням, своим разрушениям, своим страхам, своим сомнениям. Бог на этом месте для того, чтобы помочь вам исцелиться. Мы склоним голову, будем молиться. Я приглашаю всех желающих освободиться к алтарю. Запомните, Дух Святой продолжает действовать. Он видит сердце смиренное, идущее к Нему и желающее милости и благодати, и Он даст ее. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог любит вас, заботится о вас. И сегодня Он хочет исцелить вас, а не устрашить вас, поднять вас, избавить вас из плена. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим грехом, с моим страхом, с моим позором, с моими болезнями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели мою боль, исцели мою рану, открой для меня источник, источник исцеления. Я принимаю через Твое Слово, через пролитую кровь, семя исцеления, семя восстановления, семя свободы, семя защиты в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будут прокляты все вирусы и болезни в теле твоем. Да придет благословение Божие на тебя, на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.